Я зависимый по имени Вита. Привет, семья. Прежде всего хочу сказать спасибо комитету за приглашение прийти сюда и выступить. Это всегда честь. Всегда честь спикерить для сообщества, которое подарило мне жизнь. Потому что когда я выбрался с последней помойки, я был трупом. И мне хочется поблагодарить свою высшую силу, потому что без этой высшей силы ничего из этого не случилось бы. И, конечно же, мне хотелось бы поблагодарить сообщество анонимные наркоманы, потому что если бы не такие вот помещения, и не такие, как вы, люди, у меня просто не было бы жизни, я был бы давным-давно мертв. Я вырос в районе под названием Бронкс. Здесь живет Аманда Холл. Это единственная часть Нью-Йорка, перед названием которого стоит определенный артикль «З». Прости меня, Бруклин, это святая земля. Мои родители были разведены. Тогда, в 1940-е годы, для латиноамериканских семей это было неслыханно. Разводов тогда просто не существовало. И моя мать была одной из первых независимых, гордых женщин. Еще до появления движения за женские права, потому что она ни копейки не брала у отца моего. Она не получала пособия по безработице, она была слишком гордой для этого. И она считала, что поступает правильно. Но это значило еще и то, что я оказался на улицах в слишком раннем возрасте. Для большинства присутствующих здесь я, наверное, мог быть дедушкой, потому что родился еще до Второй мировой войны. И свой первый наркотик я употребил в 44-м. К 49-му, 50-му я уже плотно сидел на героине. И для того, чтобы кормить свое пристрастие, я не останавливался ни перед чем. Знаете, у меня не было никогда такого плана стать наркоманом. Когда я был очень маленьким, да, я прошел систему католических школ, монахини, туда-сюда, и я должен был стать священником. Ну, мне так говорили, да? И вот я уже зависаю со старшими пацанами на районе, потому что мне хочется быть своим. Я вообще никогда нигде не чувствовал себя своим. Мамы всегда не было дома. Папа, его любимым наркотиком были женщины. У него были свои дела. А с пацанами я чувствовал себя своим. Я вписался. Я стал типа местным клоуном. Да, я делал все, что они мне говорили, лишь бы быть своим. И моим первым наркотиком стал алкоголь. Мне наливали за то, что я был на побегушках и так далее. И вот уже я хожу с платочком, обмакнутым в такую штуку, карбонат. Это моющее средство. И я нюхаю этот платочек круглые сутки. И когда мне исполняется 10 лет от роду, у меня уже в руке игла и начинается любовный роман. И со мной происходили штуки такие, я думал, что с людьми такого не должно происходить. Я не знал, что со мной не так. Я помню, мы играли в покер у одного из друзей. И он был смотрящим, да, из Нью-Йорка. Кто из Нью-Йорка знает, что смотрящий — это человек, который бесплатно живет в квартире за то, что обслуживает здание. В общем, у них была квартира в подвале, и мы играли покер там. И один из наших друзей сидел в углу и играл с собой сам в такую игру, называется «Русская рулетка». И он выиграл, он вышиб себе мозги. И единственное, что я почувствовал, что почувствовали мы, сидящие там, было раздражение, потому что нам пришлось искать для игры другое место. Сегодня я оглядываюсь, и я понимаю, что мои чувства были заморожены. У меня вообще не было способности испытывать чувства. Потому что с того дня, когда я первый раз достал и употребил, а употреблял я ежедневно до 56-го года, я попал в перестрелку в месте, которое называется Фруктовый мост. Ребята из Бронкса хорошо знают это место. Там у каждого района свой участок. И когда появились менты, мы скинули стволы, а я же был продуманный зависимый. Там с одной стороны был лес, и я знал, что на другой стороне леса лежит Сити-Айленд. Мне бы только добраться до Сити-Айленд, там я сяду на автобус, и менты меня не достанут. В общем, я ломлюсь через лес. Короче, смотрите, каким продуманным я оказался. Я выбежал прямо на тренировочную площадку Нью-Йоркской полицейской академии. В те годы у курсантов Нью-Йоркской полиции была серая форма. Может, она у них сейчас такая, я не знаю. В общем, я понимаю одно, откуда ни возьмись, на меня валится куча серых мужиков. Дело было к вечеру, да, и у них прямо там стояло несколько автозаков. Короче, они везут меня на Манхэттен, на время позднее, поэтому они отвозят меня в ночной суд для предъявления обвинения. И мне предъявили обвинение, в тот же вечер бросили в такой СИЗО, называется «Могила». Это была старая тюрьма на Манхэттене, я там кукую до утра, а потом они перевозят меня в графство Бронкс. И я помню, что в дороге меня начинает кумарить. Смотрите, да? Я до этого дня употреблял ежедневно. Я всегда следил, чтобы меня не закумарило. И тут неожиданно меня кумарит. Мне плохо. Меня сажают в тюремную камеру с прекрасным видом на стадион Янки. И все, что я помню, это роман с унитазом. Боль внутри была такая нереальная, я думал, не бывает так. Помню, что я бился головой об решетку, чтобы прошла боль в животе. А потом приходил охранник и плевал на меня, потому что на всей земле не было более презренных отбросов, чем зависимых. Я перекумарил в своей камере, я провел не 30 суток, и меня приводят к окружному прокурору графства Бронкс и предлагают сделку. На жизненном пути зависимых всегда встречаются пособники ВС. И он говорит мне: «Вита, если ты уедешь из штата Нью-Йорк, я выпущу тебя по УДО». Короче, я сразу же переехал в город Джерси, от километров 5 от Нью-Йорка. Ребята, те из вас, кто живет в регионе трех штатов, вы знаете, да, что между Джерси и Манхэттеном ходит метро. Так что я всегда ежедневно ездил в город. Но я был чистым. И я подумал, раз я такой чистый, то я стану таким человеком, каким всегда мечтал быть. А я всегда мечтал быть хорошим гангстером и барыгой. Героями моего детства были люди типа Джеймса Кейгни, Хамфри Богарта. Я хотел быть таким же крутым и грамотным, как они. Одна проблема, я протарчил весь свой товар. Я не смог оставаться чистым достаточно долго, чтобы стать хорошим вором. Я решил употреблять только по выходным. Меня хватило на 2 недели. А потом был замут длиной в 4 года. Большую часть из этих 4 лет я провел в затмении. Зная, что я спал на набережных, на рельсах, в подъездах. А закончилось все это 14 февраля 60 года в сточной канаве в местечке под названием Кирпичная церковь в городке Ист Оранж, штат Нью-Джерси. Было холодно, шел снег, я валялся в канаве. А люди перешагивали через меня, как будто я вообще не существую. Большинство из нас в этом помещении знает, что это такое иметь нечеловеческий облик на глазах у сотен людей. Наконец, кто-то набрался сострадания, вызвал скорую, и меня отвезли в больницу. И когда меня втащили туда, опять произошло то же самое, что и происходило всегда в моей жизни. Доктор только глянул на меня одним глазом и говорит: «Нет, не будем лечить его, вы посмотрите на него». А у меня по всему телу кишели вши из-за постоянной жизни в грязи, потому что в конце я даже воровать не мог. Я питался на помойках, из мусорных контейнеров я вытаскивал сгнивший хлеб, потом находил пустые бутылки для жидкости для полоскания рта или тоника для волос, я макал туда этот хлеб и высасывал спирт. Я всегда говорил, да, алкоголь мне никогда не нравился. Но, ребята, скажу вам, когда я не мог добывать наркотики, я пил все, что угодно. Все, чтобы услышать в голове этот гул. В общем, медсестры отводят меня на дезинфекцию. А кожа у меня вся желтая. И они говорят мне: у тебя и вирусные, и инфекционные гепатиты, ты заразен. И тебя положат в карантинный бокс. И меня кладут туда и представляют ко мне доктора. Ну, я бы сказал, полдоктора, потому что, понимаете, меня положили по такой программе, называется «Служение». Но это такое громкое название для социальных пособий. И ко мне приставили ординатора, у него даже диплома еще не было. Из Греции был парень. И он заходил, и мы болтали о том, о сём. Ребята, у нас как будто радары на голове, да? Мы всегда находим каким-то образом пособников высшей силы. И он говорит мне: тут один мужик с тобой хочет поговорить, но ему сюда нельзя, ты же заразный. Но у нас типа есть помещение наверху. Ребята, когда он начинает говорить про помещение наверху, нужно быть очень осторожным. Он говорит, что у нас есть помещение наверху, оно для людей, которые очень похожи на тебя. В общем, если ты подпишешь тут и тут, то мы тебя туда переведем. Только смотри, да, там холодно. Но я, конечно, был зависимый, но я же не тупой. Я-то знаю, что в больнице тепло, что тут меня кормят. И апрель был уже не за горами. Ну и когда медсестра отвела меня наверх, я прямо на пороге остановился и говорю: не имеете права меня сюда класть, потому что я понял, что меня привели в палату для алкоголиков. Знаете, тогда ведь детоксов не было еще, и это была здоровая такая палата, коек на 40, и все там были в таких зеленых халатах. И они круглыми сутками там сидели и в карты резались. И я говорю медсестре: не имеете права класть меня с этими больными людьми, это же сборище алкашей, они бухают, не могут остановиться. Она говорит мне, а как же твоя проблема с наркотиками? Я говорю, разве же это проблема? Я остановиться могу в любой момент. Я просто остановиться не хочу. А эти больные люди, они же не могут остановиться. Она говорит, короче, у тебя два варианта. Или ложишься сюда, или идешь на улицу. А шел снег, я видел сильный ветер в окно. Ну, в общем, я решил остаться. Два события произошло в том учреждении, которое изменили мою жизнь. Во-первых, я подружился с одним, ну, глубоким стариком, и смотрите, мне надо аккуратнее говорить, потому что мне было лет 20, ему лет 40, но тогда он был для меня глубоким стариком, а сейчас был бы молодым парнем. И второе событие, произошедшее со мной. Раз в неделю туда приходили люди и проводили собрание. Я сказал медсестре, ладно, я останусь, так и быть, но на это собрание не пойду, потому что это собрание для больных людей. И она опять повторила то же самое. Можешь не ходить на собрание, имеешь право уйти, но я пошел на собрание. Теперь это было не это сообщество, это было другое сообщество. И когда они приходили, у меня тогда было такое настроение, мне надо было сесть подальше, в дальний конец комнаты и прислониться к стене. Мне кажется, первые 7 лет выздоровления я все время сидел, прислонившись к стене. У меня было просто такое четкое правило. Где бы я ни находился, я всегда располагался спиной к стене. Я сидел там, я смотрел на этих людей, и я видел, что это реально больные люди. Но мне, с другой стороны, нравилось то, как они говорили, и то, что вроде как они привели свою жизнь в порядок. В общем, я типа разглядывал их, но я все равно не мог сопоставить себя с ними, потому что они были больные люди, а я мог остановиться в любой момент. Самое печальное, что я действительно верил в эту ложь. Потом пришел день, и того глубокого старика выписали, и он ушел в подсобку одеть свои старые вещи, потому что все мы там ходили в зеленых халатах. И когда он вышел, он был одет как раз последний бомж. Я заглянул в глаза этого человека, и я увидел, что мы с ним не очень-то и отличаемся, он и я. Он бомж, одетый в лохмотья, и я тоже сюда пришел с улицы, и я был одет в лохмотья. Единственная разница между нами была то, что он торчал на бурбоне или мускате, или портвейне, а я торчал на всем подряд, все, что только мог вымутить. И я посмотрел ему в глаза, и я понял, не такие уж мы с ними разные. В общем, когда он ушел, я стал прислушиваться к высказываниям людей на собрании. Я не стал циклиться на веществах, а я начал вникать в чувства. И потом пришло время моей выписки. Я был по-прежнему бездомным. По-прежнему понятия не имел, чем займусь. И они дали мне расписание собраний и сказали, если придешь на собрание, у нас там кофе и пончики. Для бездомного человека такое приглашение очень соблазнительно. В общем, в тот же день я выписался, пошел вечером на собрание, зашел туда, и со мной опять случилось то же самое, что миллион раз. Я захожу, и первое, что они мне говорят, а что ты тут делаешь? Эти люди были другие, чем те, которые приходили в больницу. Они говорят, это закрытое собрание для алкоголиков. Что-то ты не похож на нас. Ребята, то сообщество в 60-е, да, мужчины были в пиджаках, галстуках, а женщин почти не было. И они смотрят на меня, у меня волосы длиной до жопы. И говорят, тебе тут не место. А я говорю, как же так? Я же только что из больницы выписался. Там мне сказали, что мне можно сюда. А они говорят, тебе здесь не место, это закрытое собрание. И они отбирают мое расписание, и там обводят в кружок те собрания, где написано «открытое собрание», и говорят, парень, вот туда тебе можно. Но на твоем месте, говорит, я туда не ходил, потому что такие, как ты, не исправляются. Знаете, одно точно не надо говорить зависимым, да, не возвращайся. Смотрите, я не знаю, что было ли у меня желание обрести то, что они предлагали, но я совершенно точно хотел доказать им, что я ничем не хуже их, и что я буду приходить. Ну, я стал приходить на эти большие спикерские собрания, я садился, и все отсаживались от меня на другую сторону. Но тогда, в 60-м году, кое-что все-таки началось. Стало появляться все больше и больше таких, как я. Мы садились рядом. И на собраниях мы друг с другом не общались, но потом мы стояли на улице, мы курили, мы общались там, и это все было напротив церкви, да, и мы говорили, эй, брат, как дела там, туда-сюда. Но мы же знали, мы знали, что мы одинаковые по внешнему виду, по запаху. Ну, знаете, о чем я, зависимым не надо это объяснять. Мы просто держались вместе, и все. А потом пришел день, и я сидел на собрании того другого сообщества, где-то в конце 63-го или 64-го, в районе Дейлсбург, города Нью-Йорк, штат Нью-Джерси. И кто-то хлопает меня по плечу и называет мою старое погоняло и говорит: «Слышь, зверюга, там в подсобке собрание по наркотикам». Теперь смотрите, я понятия не имел, что такое собрание по наркотикам. Но я услышал про зверюгу, и мы пошли в подсобку. И, ребята, те из вас, кто достаточно древний и помнит 60-е, когда я зашел в то помещение, там сидела толпа, которая отличалась от людей с улицы. Там были парни с длинными волосами, но с чистыми длинными волосами. И они были в таких белых рубахах с символикой мира. А у всех девушек были цветы в волосах и длинные платья. В общем, это были хиппи, дети любви того поколения. И они рассказали нам, что они приехали из города Сан-Диего, штат Калифорния. И что они обрели выздоровление в чем-то там под названием анонимные наркоманы. И что они ездят по всем штатам, в каждом городе, они ночуют в местных коммунах. А тем из вас, кто не помнит, местные коммуны — это где люди живут и делятся всем, вообще всем. И они арендуют у другого сообщества помещение и проводят собрания, которые называются NA. И тогда у нас с литературой было совсем плохо, и текст карточек для чтения на группах мы читали из такой непонятного цвета белой книги, по мне так она бежевая была. И они открыли собрание, и они начали высказываться и делиться. И когда они начали высказываться, я вдруг услышал, как из их уст исходят мои мысли. А потом они попросили нас, местных, тоже высказаться. И когда я услышал, как высказываются ребята, которые сидели со мной на тех собраниях, из их уст исходили мои мысли. А мы столько времени провели вместе, и мы ни разу не говорили об этом. И я называю этот день первым днем своей жизни. Потому что для меня наконец-то дошло, что я не какой-то особенный, не уникальный, что есть такие же люди, как я. Они думают и говорят о том же, что и я. И когда эти хиппи поехали дальше, мы начали проводить местное собрание. Но тогда в черте города были такие законы, назывались они законы Рокфеллера. Если два или больше зависимых собирались в одном месте, неважно, употребляли, нет, вас принимали. В общем, мы старались собираться по-тихому. Теперь смотрите, у нас были какие-то сроки чистоты, но выздоровления у нас не было. Мы не знали, в чем фишка. И в конце концов мы встретили ребят, они только что вышли из нового учреждения на Манхэттене, называлось оно Феникс Хаус. И они там пробыли типа 60 дней и говорят: выздоровление, мы знаем все про это выздоровление, давайте расскажем вам, как это работает. В общем, когда кто-то заходит, высказывается, сажаете его на стул прямо в центре, и каждый задает ему вопросы. Ну и поехал. Через пару минут там уже стулья по комнате летают, столы, как на разборке в Бронксе. Ну, знаете, я продолжал общаться с одним из тех хиппи, которые уехали в Сан-Диего. И мы говорили по телефону, и он мне все время говорил: «Вита, приезжайте сюда, на западное побережье». Он говорит: «У нас там выздоровление в анонимных наркоманах». А я повторял ему: «Ты не понимаешь, не могу я с восточного побережья уехать. Мне же на жизнь надо зарабатывать». А он мне одно и то же время все время говорит: «Ну, у тебя же работы-то нет». Я говорю: «Ну, у нас в Нью-Йорке есть такая штука, называется социальное пособие. Если там знают, что ты наркоман, а это давно уже было, то у тебя все в шоколаде. Тебе деньги переводят, за твое обучение платят. Ты идешь в банк, берешь деньги, идешь в бильярдную, гоняешь там шары с утра до ночи и тратишь все деньги там». Я получал чек. Он мне говорит: «Слушай, в Калифорнии тоже пособие есть». Короче, поехал я. А то было начало 64-го года, через всю страну, в Сан-Диего. И я так думал, что я еду, чтобы обрести страну анонимных наркоманов. Когда я приехал в Сан-Диего, там неделю было всего два собрания. Одно было в местечке, называлось Mission Hill. И я помню, первый же вечер мы сели в машину, мы заезжаем на парковку большого кафетерия на холме, и тот парень говорит: «Вита, когда выйдешь из машины, только не говори ничего про АН или анонимных наркоманов, ладно?» Я говорю: «А мы разве не на собрание АН приехали?» А он говорит: «Да, все правильно, только священник думает, что мы из анонимных алкоголиков. Анонимным наркоманам помещение не сдает». В общем, это показывает, насколько изобретательными могут быть зависимые. А второе собрание проходило в восточном Сан-Диего, и там арендодатели прекрасно знали, кто мы такие. Это был клуб «Черных пантер». У них с нами было все ровно, лишь бы аренду вовремя платили. Другие дни недели мы ездили, куда приходилось, но те из нас, кто ходил в анонимные наркоманы, нас было водой не разлить. И мы говорили о шагах и о пути АН. Теперь смотрите, я должен вам пару вещей объяснить. Первое, у меня было 4,5 года чистоты, а спонсора у меня нет. И люди меня спрашивают, а почему у тебя нет спонсора? А я говорю, все очень просто. Все в программе слишком больны. Они не могут меня спонсировать. Ну и смотрите, у всех дела шли на поправку, у тех ребят, которые уже за мной шли, а я по-прежнему днями напролет груши околачивал. Ну, в общем, я набрался храбрости, подхожу к этому парню с просьбой о спонсорстве. Он говорит, ладно, Вита, я буду сейчас твоим спонсором, покажи мне свою письменную работу по шагам. А я был так возмущен, я говорю, какую работу по шагам? Я их каждый вечер слышу, больше 4 лет, я все проработал, хватит. Я сегодня помню его взгляд. Он говорит, окей, Вито, расскажи мне про первый шаг. Я говорю, ладно, тут все просто. Я бессилен перед наркотиками, моя жизнь стала неуправляемой. Он говорит, эй. Где в первом шаге говорится, что ты бессилен перед наркотиками? Ну, я беру текст, и там написано, мы признали, что мы бессильны перед зависимостью. Я говорю, зависимость, наркотики, какая нахер разница? Он говорит, я тебе скажу, в чем разница. Наркотики – это та херь, которую ты пихаешь в свое тело. А зависимость – это такая смешная штука, она у тебя между ушей. Я говорю, что ты несешь вообще? Ты про меня что говоришь? Он говорит, ну да. Я говорю, я знаю, что ты вообще по первому шагу не работал. Я говорю, что значит по первому шагу не работал? Ты с Запада, я вообще с Востока. Да что ты про меня знаешь? Он говорит, да любой, кто приходит на собрание и представляется то наркоманом, то алкоголиком, то полинаркоманом, то конченным торчком, то героинчиком, тот никогда не работал по первому шагу. Я говорю, да ладно, я же всех знаю, все меня знают. Он говорит, пока ты ассоциируешь себя с веществами, ты делаешь упор на вещества. Когда ты идентифицируешь себя как зависимый, не наркозависимый, а только как зависимый, ты берешь на себя ответственность. Он сжег мои мосты. Потому что он сказал мне, зависимость – это болезнь негативности, болезнь нежелания жить, принимая условия жизни. Достать и употребить – это лишь конец этой болезни. И он приходит после того, как болезнь зависимость уже есть. Когда люди срывались, они срывались задолго до того, как пихали вещества в свое тело. И он сказал, я хочу, чтобы ты называл себя только зависимым, и чтобы ты делал на это упор. И он сжег мои мосты, потому что для меня всегда виноваты были наркотики, виноват был алкоголь, виновата была семья. Я мог обвинять в этом миллион всего, но когда виновато то, что у меня между ушей, блин, стрелки переводить больше некуда. И он объяснил мне, что первый шаг – это все мое прошлое. То прошлое, с которым я пришел в выздоровление. Следующие 10 шагов станут моим будущим. Не следующие 11 шагов, а следующие 10 шагов станут моим будущим. И он сказал мне, когда ты работаешь по первому шагу, ты как будто выходишь на улицу, снимаешь с себя всю одежду и стоишь там голый. Если ты будешь стоять там слишком долго, то что-то произойдет. Смотрите, я ни с кем не спорю, да? Он мне сказал про это, и я не то, что спорю с кем-то, я просто делюсь своим личным опытом, да? Я спонсирую ребят, они делают первый шаг, и они переходят ко второму шагу. Потому что в первом шаге они были бессильны перед болезнью, а остальные шаги дают им силы через духовные принципы обрести способность жить своей жизнью. И говорится как? Мы пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем мы сами, может вернуть нас к здравомыслию. Я заявляю своему спонсору своей безграничной мудрости, что мы проскочим второй и третий и перейдем сразу к четвертому. А он говорит, а почему мы будем проскакивать второй и третий? Я говорю, блин, ты не понимаешь, я не такой, как все. Я агностик, и вся эта муть про Бога, это вообще не мое. На несколько минут он помолчал, а потом говорит, Вито, а почему ты агностик? Почему ты не атеист? Теперь смотрите, меня никто раньше этот вопрос не задавал, да? Так что мне пришлось подумать. Потом я говорю, это же просто. Ну типа на всякий случай, если я вдруг умру, а умирать я не собирался, понимаете, когда тебе 20 с небольшим, ты уверен, что будешь жить вечно, но на всякий случай, если я вдруг умру, если Бог вдруг на самом деле есть, короче, я не хочу, чтобы он думал, что я всю жизнь был атеистом и не верил в Бога. Пусть он думает, что я был агностиком, который типа не знал. А он говорит, натуральный зависимый всегда оставляет себе нычку. И он говорит, я тебе скажу одну вещь. Не бывает такого агностика. Агностик это атеист, который сыкует. А теперь представь себе, что твой спонсор говорит тебе, что ты сыкун. Но одержимость употреблением наконец-то начала потихонечку спадать, и мне нужен был четкий маршрут. И он, знаете, он мне сказал, он говорит, есть разница между силой, более могущественной, чем ты сам, и высшей силой. В третьем шаге ты можешь обойтись без Бога, чудило. А я говорю, слушай, я же хожу на собрание, я слышу, люди высказываются про силу более могущественную, чем они сами, и про высшую силу. Я слышу, для них это одно и то же. Он мне говорит, они заблуждаются. Он говорит, между прочим, говорит, твоей зависимости у тебя уже была сила более могущественная, чем ты сам. Сколько раз ты просыпался по утрам и говорил себе, сегодня я не буду употреблять, а через 5 минут ты уже варил и втирался. Вот она сила более могущественная, чем ты сам. Негативная сила, более могущественная, чем ты сам. Выздоровление все, все, от чего ты вздрагиваешь и чувствуешь безумие, безумную одержимость, делать что-то снова и снова и думать, в этот раз все получится по-другому. Все это сила более могущественная, чем ты сам. Это может быть что-то высказывание, которое ты слышишь на собрании, что-то в литературе, что-то из уст обычного земного человека, что-то, что заставит тебя вдруг остановиться, смотреться и увидеть безумие до того, как оно произойдет, и сделать действие, и поступить по-другому. Это-то и есть сила более могущественная, чем ты сам. И даже когда придет тот день, и ты поверишь в высшую силу, и что ВС разверзнет небо и пришлет на землю ангела Вита, ВС все равно найдет это только через людей, только через места и только через события. И ты всегда сможешь обрести силу более могущественную, чем ты сам, через людей, через места и события. Потом пришло время переходить к третьему шагу. Помните, мы приняли решение припоручить нашу волю и нашей жизни Богу. А я говорю, нет, там есть слово Бог. А он говорит, да прочитай последнюю часть шага. Он говорит, хоть булыжник во дворе, если булыжник любящий и заботливый, но я никак не мог включить мозги. Он говорит, услышь это, чудило, просто возьми слово Б-О-Г и расшифруй по-другому. Пусть это будет братья, открытость, группа, или благополучие, общее, главное. Пусть это будет Богом в твоем собственном понимании. И тут до меня начало доходить. А потом он объяснил мне, почему мы говорим, что Бог, как мы его понимали, а не говорим Бог, как мы его понимаем. А разница тут и есть, потому что если бы в шаге было написано Бог, как мы его понимаем, значит, у всего АН есть одно понимание Бога. Но раз в шаге написано Бог, как мы его понимали, значит, мы вот вошли в эти двери, и у каждого из нас свое личное понимание Бога, и это дает нам свободу. А потом он говорит, купи словарь. Готовься, будешь писать. А я сообщаю ему в своей безграничной мудрости, что знаешь, я в этой стране родился, я в словаре не нуждаюсь. Он говорит, типа, посмотрим. Я хочу, чтобы ты посмотрел толкование слов решения, воля и жизни. Ну я пошел, я купил такой маленький карманный словарик, знаете, который кладется в задний карман, и показываем, он говорит, эй, а ну-ка выкинь ты это в мусорку. Я хочу, чтобы ты купил большой толковый словарь. Я говорю, это денег стоит? Ты что, не хочешь, чтобы я деньгами швырялся? Он говорит, купи словарь. Но одержимость употреблять начала спадать, поэтому я начал следовать рекомендациям. Я пошел и прикупил себе большой толковый словарь Мерриам-Вебстер. Вот такой толщины. Он говорит, я хочу, чтобы ты посмотрел толкование слов решения воли жизни. Я смотрю слово решение, а там 5 толкований одного этого слова. Я звоню своему спонсору и говорю, я все понял, этот мужик Мерриам-Вебстер, он был зависимый, да? Точно. Закидывал за ним. Он говорит, чудило, прочитай все и выбери одно толкование, которое отзовется в твоих кишках. И напиши об этом. И там было одно толкование, что решение – это отправная точка, место, с которого ты начинаешь обязательства. И даже это не отозвалось во мне. Но знаете, когда я залез в словарь, я все время думал, какая притча была. 3 лягушки, которые сидели на бревне, и все 3 приняли решение спрыгнуть с бревна. Но и кто спрыгнул в воду? Ни одна, потому что они только решение приняли. Мой спонсор говорит, неправильно это. Он говорит, принять решение и не брать при этом обязательства, это все равно, что ничего не делать. Он говорит, это лягушки сдохнут на этом бревне. Он говорит, ты должен взять на себя обязательства и предпринять действия. И до меня начало доходить. Потом я смотрю толкование слова жизни, и мне опять пришлось звонить спонсору. Я говорю, блин, такого слова, похоже, нет в словаре. Я ищу жизни, не могу найти. Он говорит, чудило, посмотри, жизнь. Там подзаголовок должен быть. Я-то думал, ты английский знаешь. Ну, понятно, я нашел подзаголовки, там всякие прилагательные наречия, прочая хрень, которую я нифига не понимаю. Короче, было там одно толкование, что жизнь – это события, которые происходят на протяжении жизни. И это отозвалось у меня с текстом шага. Но вот когда я стопудово достиг духовного пробуждения, и когда я нашел слово «воля», потому что там было написано «твоя реакция на события, которые происходят в твоей жизни». И у меня в башке зажглась лампочка, и я сел разговаривать со своим спонсором, он говорит, да, у зависимых есть такая проблема, мы реагируем, огрызаемся, а теперь нам надо научиться отвечать и отзываться. И это одно из чудес третьего шага. Я говорю, блин, теперь я понял, на собрание приходят люди, все время говорят, припоручил то, припоручил это, на следующий день приходят и поступают по-старому. А он говорит, в Шаге про это ничего нет, в Шаге говорится припоручить заботе. Я говорю, какая нахер разница, что ты меня путаешь? Он говорит, не путаю я тебя, чудило. Скажем так, пришел день, и у кого-то съедет крыша, и она решит вступить с тобой в отношения. А потом у нее опять съедет крыша наглухо, и она согласится родить опять детей, и в субботу вечером вы решите куда-нибудь сходить. Наймете няню. Вы препоручаете няне своих детей, ее заботе. Вы не препоручаете детей няне, вы препоручаете ее заботе, потому что вы заберете у нее детей. Вы точно так же ты поступаешь с ВС, потому что ты передаешь это заботе ВС под ее руководство. Потому что твоя ВС ни за что никогда не отберет у тебя свой самый бесценный дар, твою свободную волю. И он настолько сильно любит тебя, и он даст тебе возможность прочувствовать все последствия твоих действий. Потому что только так зависимые могут учиться. Рыбку из пруда тащить не будет больно. Одна надежда, что мы останемся тут живым достаточно долго, и нам удастся совершить изменения до того, как наступит боль. И шаги, они становятся понятными, когда мы по ним работаем. Но мне-то хотелось быть, как другие ребята в сообществе, которые уже сделали пятый шаг. Я все время говорил своему спонсору, тебе не кажется, нам пора уже направить меня на четвертый шаг? А он мне, ты слишком болен, чудило, даже для трех первых шагов. И это длилось долгое время. А потом приходит один день, и он говорит, приступай к четвертому шагу. Ровно через 2 часа, 4 часа я звоню ему и говорю, все, сделал. Он говорит, Вита, если бы мне нужна была твоя исповедь, я бы тебя отправил в католический собор. Он говорит, Вита, даже несмотря на то, что четвертый шаг – это частично твоя история, и частичная исповедь – это намного больше. Он говорит, я хочу, чтобы ты написал о своих отношениях. Все как в руководстве по четвертому шагу. Я, говорит, хочу, чтобы ты написал о своих отношениях, о своих обидах. Он мне целую кучу разных вещей он мне выдал. И он говорит, я хочу, чтобы ты написал с них в позиции, что ты чувствовал при этом, в позиции активной зависимости. А когда ты закончишь про это, я говорю, хочу, чтобы ты снова вернулся и написал то же самое, с самого начала. В чистоте. Но сначала скажешь мне, что ты чувствовал тогда, а потом скажешь мне, что ты чувствуешь сейчас. Первое, подскажет мне, где ты был, а второе, покажет мне, где ты сейчас. А тебе надо это знать, когда я направлю тебя к пятому шагу. И это покажет тебе, насколько ты вырос. Потому что самое незаметное из всего, что видит зависимый, это изменения, которые с ним происходят. Всем остальным в наших комнатах это видно прекрасно, но человеку, который сам делает эти изменения, он никогда не видит. И когда я буду писать четвертый шаг о том, что я чувствовал тогда и что чувствую теперь, я смогу увидеть свой рост. И когда пришел день сесть за этот пятый шаг, когда мы рассказали другому человеку и Богу о правдивых мотивах своей негативности, мы договорились встретиться в одном месте, которое тогда было почти пустынным, оно называлось Тула Виста, но где-то на пути из Сан-Диего в Тихуану, и мы там присели на каких-то скалах, и там была такая полупустыня, и у меня были с собой все мои записи, я собирался продержать там своего спонсора 24 часа, и мы начали. Я начинаю читать, и он говорит, не надо тебе читать эту херню. Я говорю, в каком смысле? Я над ней хрен знает сколько работал. Он говорит, читать не будешь, просто не будешь. Будешь заглядывать, а потом будешь рассказывать об этом. Он говорит, помнишь, ты писал это, а потом позвонил мне и сказал, не могу я писать, не могу я делать этот 3/4 шаг нахрен, я употреблю с ним. А я говорил тебе, звони ребятам в своей системе поддержки, потому что с нами это делает четвертый шаг. Он осушает колодец, вытаскивает на свет чувства, они должны выходить из тебя. Поэтому нам нужна наша система поддержки. Но в пятом шаге мы не читаем, что написали, потому что это не будут правдивые мотивы, мы говорим о них. И прямо из твоего сердца выйдут чувства, которые там прячутся. Правдивые мотивы. Ты можешь быть злобным или гневным, все это та херня, которая выходит. Но правдивые мотивы, какие они? Что есть пусковой механизм? Что это за штука, которая является причиной всего этого? И сидя там, и глядя в то, что я написал, все это полезло из меня. И когда мы закончили, я все ждал того гигантского духовного пробуждения, о котором все время говорили другие зависимые, что типа приехала эпидемстанция, и я стал новым человеком. Короче, ничего я не почувствовал. И я сказал своему спонсору, единственное, что я чувствую сейчас, это желание прийти на собрание и объявить всему миру, что я сделал пятый шаг, явление Вита народу. И он говорит, у большинства людей, которые смогли быть честными и правдивыми, такие чувства и есть. Но он говорит, пользу пятого шага ощущаешь спустя недели и месяцы, как ты сделал его, так как ты был более тесно соприкоснулся с программой, более тесно соприкоснулся с собой, ты хочешь расти. Вот в чем волшебство пятого шага. Ребята, а прикольно, что за этим идет шестой шаг. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от этих дефектов характера. И вот тут агностик говорит спонсору: а вот здесь я встаю на колени, а Бог все это устраняет, да? А он засмеялся надо мной и говорит: ты можешь вставать на колени сколько хочешь. Но в шестом шаге нет ни слова о том, что Бог избавит тебя от этих дефектов. Там говорится, Вита полностью подготовился к тому, чтобы процесс пошел. Он сказал, что этот шаг готовности. Это шаг, в котором нужно полностью подготовить себя. Молись сколько хочешь, это нормально. Но этот шаг, в нем Вита делает шаг, чтобы привести себя в состояние готовности. И он объяснил мне разницу между дефектом и недостатком. Потому что он сказал, мне необходимо понимать, что между ними есть разница. Хотя основа у них одна и та же. Дефект – это часть меня, часть моей личности. Точно такая же, как зависимость была частью моей личности. А недостаток – это когда я действую по своему дефекту. Если я не действую по своему недостатку, тогда я приостанавливаю развитие своего дефекта. На сегодня только. Я был женат на девушке, которая скончалась лет 10 назад. И она всегда говорила мне, шестой шаг – это как чемодан собирать. А седьмой шаг – это уже ехать в поездку. И я сказал своему спонсору, а как мне готовиться, чтобы сделать этот шестой шаг? Он говорит, просто берешь лист бумаги, вот так рисуешь линию по центру, сверху вниз, на одной стороне помещаешь дефекты и те шаблоны поведения, о которых мы говорили в пятом шаге, а на этой стороне пишешь противоположное. Нетерпимость – терпимость, нетерпение – терпение. Тут ты сейчас, а сюда тебе надо идти. Это дорожная карта выздоровления. Ты все видишь на бумаге, я знаю, что вот эта противоположность, я знаю, что туда мне надо идти. И он говорит, напиши их в порядке приоритетности. Сначала напиши те, с которыми у тебя больше всего проблем. И он говорит, тут ты должен не из дробовика стрелять, ты из винтовки должен стрелять. Знаете, когда палишь из дробовика, нажимаешь на курок, и картечь летит во всех направлениях. А когда берешь винтовку, метишься точно в цель. И он говорит, я хочу, чтобы ты бил в цель, чтобы ты работал над ними по одному за раз. Все остальные поставь на полку. И когда ты контролируешь один дефект, ты берешь с полки следующий, работаешь над ним. И потом он направил меня на седьмой шаг. Мы смиренно просили его избавить нас от наших недостатков. Я говорю, а здесь-то Бог их устраняет? Нет. Здесь-то я могу встать на колени, пусть он поработает. Он говорит, сколько хочешь, стой на коленях, тут ничего не сказано, что Бог их устранит. Тут сказано, Вита смиренно просит об избавлении нас от этих недостатков. А я говорю, как нахер уходят эти недостатки? И он говорит, чудак, а почему, по-твоему, я так долго продержал тебя на трех первых шагах? Я говорю, не понимаю. Ребята, вы должны понимать, у меня мозги были практически мертвые, да? Я был маленьким мальчиком в теле мужчины. А он говорит, тут все очень просто. А пока мы с ним говорили о том, что есть в этой программе очень много мужчин, и сегодня об этом они говорят совсем не часто, но у меня это было, и у многих мужчин это называется яростная, злобная ревность. Такая ревность, когда в ход идут сначала кулаки, а уже потом слова о женщине, даже зависимой, совсем не нравится вступать в длительные отношения с драчунами. И я ни разу не мог сохранить отношения. И он сказал мне, что то, как Бог избавляет от этого, это когда я начинаю чувствовать ревность, я возвращаюсь к первому шагу, и я стремлюсь прочувствовать все свои чувства ревности. Я чувствую, как меня разрывает изнутри, я чувствую, как моя жизнь становится совершенно неуправляемой. Я не отрицаю этих чувств, я обнимаю их, я чувствую их каждой клеточкой своего тела, и потом я иду ко второму шагу, и я вижу все то безумие, которое я совершу, если я совершу действия по этим чувствам, а потом я иду к третьему шагу, и я препорочаю их заботе Бога. А потом я возвращаюсь ко второму шагу, и я действую по-другому. И он сказал, если я вернусь к первому, второму, третьему, а потом опять ко второму, то недостатки от меня уйдут. Ребята, мне так бы хотелось сказать, что так все и вышло, нифига подобного. Я работал с этим, мне кажется, лет 40, и у меня не было с этим проблем. Да, я был избавлен от этого посредством трех шагов. И тогда он заставил меня работать над каждым из моих недостатков с первого до последнего. Но что он мне не сказал, так это то, что когда я закончу избавляться от всех своих недостатков, у меня новые появятся. Так что 6-7 шаги – это процесс длиною в жизнь. Ну а потом пришло время переходить к восьмому шагу, да? Когда это? Мы составили список всех тех людей, которым мы навредили, и обрели готовность возместить ущерб каждому из них. И я сообщил ему, что этим мы заниматься не будем, потому что это мне никто не прислал подарков на Новый год. И если бы они так и поступали, я бы вел себя по-другому. Я говорю ему, короче, когда у меня появится готовность, я составлю этот список. Он говорит, прочитай шаг. Я открыл его, он говорит, все, готовность у тебя есть. Я говорю, мне нужно сначала составить список и потом обрести готовность. А у меня готовность составлять нет список, да? Но я говорю, ладно, составлю, потому что я не до такой степени тупой, чтобы не следовать рекомендациям, ведь я уже был избавлен от одержимости употреблять, и во мне уже был какой-то здравый смысл. В общем, составил я список. Ну, а мы зависим, мы же всегда впадаем в крайности. То, короче, я говорю, теперь я готов пойти возместить ущерб всему миру. А он говорит, чем мы тут, по-твоему, занимаемся? Для чего вообще спонсоры нужны? Мы возместили причиненный этим людям ущерб напрямую, где это было возможно, кроме тех случаев, когда это травмировало бы их или других людей. Он говорит, не дам тебе ходить тут возмещать ущерб и травмировать народ. Ты же не пойдешь к бабушке, не скажешь, бабуль, помнишь прощальный тот пропавший бриллиант? Алло, ты только больше проблем так создашь. Мы сядем, мы проговорим каждый конкретный случай, я направлю тебя. Если тебе надо будет возмещать ущерб, я направлю тебе, если ущерб должен будешь возмещать анонимно, особенно если речь о деньгах пойдет, я направлю тебя, чтобы ты делал то, что нужно делать, чтобы ты никого не травмировал. А потом мы поговорили с ним об этих людях без лица. У всех у нас были такие люди, вот две овечки, помните, ночью по улице идут. И он сказал мне, что этот ущерб я буду возмещать своей высшей силе. И что если моя высшая сила посчитает, что этот ущерб должен быть возмещен, то эти люди придут в мою жизнь снова. И когда они придут, я буду знать, как себя вести. И в мою жизнь приходили люди даже спустя 15 лет. В этой штуке под названием выздоровление нет совпадений. Они приходили именно тогда, когда я был готов возместить ущерб, а они были готовы принять возмещение. Потом он объяснил мне, что значит в этом шаге наносить вред, травмировать их или других людей. Что это за другие люди? Кто это вообще? О чем он говорит? Он говорит, Вита, ты же не поедешь обратно в Бронкс, не придешь в 42-й полицейский участок и не скажешь, помните, в 56-м году была разборка, и там одного или двух парней порезали, да, и я же не знаю, может, тот парень и помер, да, и вообще, есть у вас нераскрытые убийства? Я думаю, они обрадуются до усрачки, у них ведь полно глухарей. Он говорит, это было бы безумие. Безумие. Но возмещать этот ущерб ты должен, просто по-другому. Тебе надо направить возмещение такого ущерба Богу, тебе надо пойти и поработать с детьми, взять на себя какую-нибудь помощь людям. Тебе нужно возмещать ущерб своей жизни. И он объяснил мне, что первые три шага сохранят мне физическую чистоту, а шаги с 4 по 9 очистят меня эмоционально и духовно. И он сказал мне, и он сказал мне, что быть физически чистым и эмоционально грязным – это ненормально. И все мы знаем, что люди, тех людей, которые остаются физически чистыми очень долго, и которые духовно грязны, они тусуются часов в 10 утра у дверей центров, чтобы снять девочек, которые выписываются. Да, мы приходим в эту программу, чтобы выздоравливать. Мы приходим, чтобы оставаться чистыми, но мы приходим еще, чтобы меняться и расти. И просто быть чистым – это ненормально. Я часто слышу, как зависимые говорят, я же не употребляю, что еще надо? Не надо, чтобы вы менялись. В этом вся соль. И он сказал мне, что шаги с 10 по 12 – это шаги роста и обслуживания. Я обслуживаю то, что я получил в первых 9 шагах, и я расту на них дальше. Знаете, в 10 шаге, где мы продолжали проводить личную инвентаризацию, если мы были неправы, то признавали это без промедления. Тут он объяснил мне, что это не значит извиняться. Если хочешь, извиняйся, но если ты не прав, признать это без промедления означает признаться в этом себе. Речь о честности перед собой. Когда ты делаешь 10-й шаг каждый вечер, и когда размышляешь о 10-м шаге, если ты не прав, ты признаешь это без промедления. Ты делаешь это для того, чтобы не повторять это. Смотрите, совершать ошибки выздоровления – это нормально. Ненормально повторять ту же ошибку снова и снова. Я письменно делал 10-й шаг, где-то 16-17 лет. Я настолько привык делать его, что когда я кладу голову на подушку, я сразу начинаю размышлять о прошедшем дне. Если я слышу, если я чувствую, что я не прав, то я сразу признаю это. И если бы я не писал его все эти 16-17 лет, я не смог бы делать это автоматически. Знаете, что вы делаете в 10-м шаге? Вы садитесь в лифт, и вы спускаетесь на тот шаг, который вам сейчас больше всего нужен. Вы едете на лифте на 7-й шаг, если вам нужно избавиться от чего-то. Или едете на 1-й шаг, или на 4-й шаг, или на 5-й. Лифт ежедневно отвозит вас к тому, что вам нужно сделать. И смотрите, я часто слышу, как зависимые говорят, я уже 5 раз сделал 12 шагов. Блин, если тебе пришлось сделать 5 раз 10 шагов, значит, ты плохо проработал 10 шаг. Потому что когда ты работаешь по 10 шагу, ты работаешь над другими шагами снова и снова. Но ты делаешь это каждый день. Ты выбрасываешь мусор каждый день, а не раз в 4 года. Так ты приходишь к духовности. 11-й шаг для меня. Это краеугольный камень, это ключ ко всем шагам. Он не номер один, номер 11. Потому что помните, после того, как я сделал первый шаг, мой спонсор сказал мне следующее. 10 шагов станут моим будущим. Потому что 11-й шаг, в котором мы искали возможности молитвы и медитации улучшить свой осознанный контакт с Богом, как мы его понимали, молясь только о знании Его воли для нас и о силах для ее исполнения, мы искали. Это значит, что мы искатели. Каждый из нас в этом помещении, каждый, кто когда-нибудь жил шагами в своей жизни, и каждый из нас, кто ищет возможности улучшить свой осознанный контакт с Богом, как мы его понимал. Это значит, мы искали еще до того, как взялись за 11-й шаг. Потому что не говорится, что мы вступили в осознанный контакт с Богом, говорится, что мы улучшаем осознанный контакт. Если ты что-то улучшаешь, значит, у тебя это уже есть. И тут говорится о молитве и медитации. И в нашей литературе говорится о том, что молитва – это когда просишь, а медитация – это когда слушаешь. Но я бы хотел еще дальше пойти. Я считаю, что медитация – это высшая форма молитвы во всех существующих, потому что если осознанный контакт есть, то все становится ясно. Был как раз писатель, он сказал, что если не идти внутрь, то вывалишься наружу. Если задумаешься над этой цитатой, она очень важна, потому что она про 11-й шаг. В нем говорится, молясь только о знании воля Бога для нас. У меня не хватит наглости сказать, что я знаю, какова воля Бога для меня, потому что у меня был спонсор, да, который сказал мне, какова воля Бога. Он говорит, Вита, воля Бога сегодня, завтра и через сотни лет, она всегда будет одной и той же, во имя наивысшего блага всех, кого касается та или иная ситуация. И он сказал мне, что мне надо сделать, это вывести из ящика, взять свое уравнение и вычеркнуть из него свой эгоцентризм, и взглянуть на ситуацию в позиции нейтрального наблюдателя и сказать, что будет наивысшим благом для каждого в этой ситуации. И это всегда будет волей Бога для меня. Понимаете, моя воля – это быть центром всего, получать от этого наилучшие чувства. Но я выхожу из ящика, и я действительно вижу, что лучше для каждого. И вот поэтому в конце этого шага говорится, мне надо молиться о знании Его воли для меня и о силах для ее исполнения. Потому что нам надо неустанно молиться о силах для ее исполнения. Потому что я могу знать, какова воля Бога для меня. Я могу знать, что есть наивысшее благо для каждого в той или иной ситуации, но мой эгоцентризм и моя болезнь хотят того, что, как мне кажется, будет лучше всего для меня, чтобы почувствовать себя хорошо. Именно поэтому я должен постоянно молиться о силах для ее исполнения, потому что это всегда воля Бога, а не моя воля. И мне надо спрямить свою волю с волей Бога. И в 12 шаге говорится, в результате выполнения этих шагов, это портал в реальный мир. В результате выполнения этих шагов мы достигаем духовного пробуждения. Что это такое, духовное пробуждение? Для меня это очень просто. Эти шаги работают, они ответ на любую проблему в жизни. Вот вы слышите, люди говорят, что делают работу по 12 шагу, делают БУ, делают ПСО, ходят в тюрьмы и то, и все, и это здорово. Но реальная работа 12 шага, это та, о которой в нем не говорится, а та, о которой в нем говорится. Нести эту весть другим зависимым. Какую весть? Весть о том, что шаги работают. И применять эти принципы во всех наших делах. Звучит просто. В результате выполнения этих шагов мы достигли духовного пробуждения, и мы старались нести весть об этом другим зависимым и применять эти принципы во всех наших делах. То есть шаг говорит нам, что шаги – это ответы на все наши проблемы. Смотрите, я знаю, что тут сидят люди сегодня вечером, которые скажут, у меня, блин, только что уволили, у меня отношения развалились, у меня денег нет, и что мне по этому поводу сделают шаги? Ну все очень просто, да? Шаги – это ответ, потому что они поведут меня через процесс на другую сторону, и в этом процессе мне не нужно доставать и употреблять, потому что шаги – это всегда ответ. Они не починят проблемы моих отношений, они не починят мои другими проблемы, но они приведут меня к новым отношениям, которые, может быть, будут лучше. Может быть, мы научимся сами платить по своим счетам. Смотрите, я не знаю, да, что будет дальше, но я работал над этими шагами очень долго. Наверное, 17 лет с того момента, как я начал работать по шагам после первых 4 лет. И я дошел до этой точки, когда я женился на девушке. Как раз в то время ее семья прибыла в Америку на Mayflower. Это первый пароход белых колонистов. И она говорила мне: а зачем ты ходишь на собрания и встречаешься с этими людьми? С этими людьми. Хочешь ходить на собрания? Почему бы тебе не вступить в Rotary Club или там в клубы Тихуаны? Потому что, понимаете, к тому моменту в моей жизни наступили изменения. Я работал по программе, у меня появились какие-то материальные штуки, свой бизнес, свой дом, все эти замечательные подарки, которые приходят с выздоровлением. Ну, я подумал: окей, я закончил Академию 12 шагов, диплом в кармане. В общем, вы знаете, что происходит, когда начинаешь говорить так зависимо. Типа она говорила: не надо тебе быть с этими людьми. Ты сокращаешь. Сначала одно собрание в неделю, потом одно собрание в месяц, а потом самое унизительное оскорбление этому сообществу. Ты появляешься раз в год, чтобы взять свою медальку. Эй, работнички, возвращайтесь. В один прекрасный день и вам можно будет раз в год появляться. Эти люди воруют у сообщества. Я могу спокойно говорить это, я сам был таким. Смотрите, моя жизнь менялась. Мои чувства начали замораживаться. Люди говорили мне: тебе надо регулярно на группы ходить. Именно это подарило тебе жизнь. Эй, я не такой, я другой, я уже все знаю теперь. Потом в один прекрасный день приходит беда. Я слышу, глашатай уже за окном. Я знаю. Я знаю, что если я выйду из этого дома, я никогда не вернусь, я сдохну в сточной канаве. И я сказал себе: если я продержусь эту ночь, пока не взойдет солнце, у меня все будет окей. Сила воли называется. А мы уже знаем, что такое сила воли для нас, силачей. Короче, я запираюсь в этой комнате. И я помню эту боль внутри себя. Это желание не чувствовать ситуацию, которая происходит в моей жизни. Это напряжение. Я хотел уйти, я хотел раскумариться, я хотел потерять чувства. И солнце взошло. И глашатай по-прежнему был за окном. И я сказал себе: если уж мне суждено выйти отсюда и умереть от этой болезни, то лучше уж проще и безболезненно. Я привязал веревку, надел ее на шею и спрыгнул со стула. Ну смотрите, я зависим, у меня никогда ничего правильного не получается. Стул выскальзывает из-под меня, мое тело качается вперед, вес моего тела вышибает дверь. Девушка, на которой жена, отбегает в комнату, режет веревку, вызывает реанимацию. Они отвозят меня в больницу. И доктор говорит: смотрите, я в Пенсильвании жил, у них закон был, как в большинстве штатов, что если ты, у тебя попытка самоубийства, тебя направляют под наблюдение 15-25 дней. В общем, я поднимаюсь на 7-й этаж больницы, в Woodbury General, в отделении для психов. И меня там оформляют, и я сижу с психиатром. Там была такая женщина-психиатр, и мы с ней сидели и немного болтали. Да? И она говорит: Вита, ты, конечно, немного псих, как и большинство людей. Но твоя самая большая проблема это в том, что ты зависимый без программы. Если я не оформлю тебя в отделение, ты обещаешь пойти на собрание? Я прыжками бежал на собрание. Прыжками. По словам моего первого спонсора, они у меня в голове, я слышу их как сейчас. Когда ты еще зелен, ты растешь, а когда ты прав, ты начинаешь гнить. И я был тем, кто прав, как многие люди, которые порядком побыли в сообществе. Я вернулся в свою программу. Снова вернулся к собраниям, к спонсированию людей, к служению. И, конечно же, тот брак не длился долго, потому что она была голубой крови. Но она умерла где-то 6 лет назад в результате болезни зависимости. Когда парень, за которого она вышла, привязал ее скотчем к стулу и бил ее, потому что она приносила домой слишком мало денег, чтобы кормить его пристрастие. В общем, брак распался. А будучи зависимым, у меня гравитация к сексу. Я начал встречаться с этой девушкой в программе. Смотрите, у меня было оправдание. До этого знал ее 5 лет, потому что она 5 лет приходила и срывалась. И я так всегда оправдывался, типа она не новичок, она на повторном цикле. И большинству людей я этого не рекомендую, но, к счастью, для меня в нашем случае у нас получилось. Ей удалось привести в порядок свою программу. Я был женат на ней 20 лет, и у нее была отличная программа. В этой комнате есть люди, которые знают ее, потому что она ездила со мной на конвенции. И мы жили в городке Шарлотт, штат Новая Каролина. И по воскресеньям у нас был уж не такой уговор. Мы ездили за Чарльстон на тот пляж, и там мы гуляли 10 миль по пляжу в одну, потом 10 миль обратно. Ни пейджеров, ни мобильных телефонов, ничего. Это было наше качественное время только для друг для друга. И она была очень спортивной девочкой. И как-то раз она не могла идти. Она начала задыхаться. А когда мы поехали к доктору, ей поставили диагноз – рак, 4-я стадия, рак легких. У нее была другая проблема зависимости, известная как никотин. Ей сказали, что ей осталось жить 6 месяцев. Да хрен это. Я ВН. У меня ВС. Пофиг, что доктора говорят, мы с этим справимся. В общем, ей пришлось пройти эту экспериментальную химиотерапию, и мы пошли на это, и она прошла две фазы. И больше всего она боялась, что у нее выпадут волосы. И у нее не выпали волосы, хоть мы и пошли, и купили ей парик. И на последней фазе химии доктор попросил ее сходить в больницу через дорогу и забрать результаты рентгена и принести ему, потому что у нее офис был прямо напротив медицинского центра Каролины, через улицу. И мы так и сделали. Мы принесли рентген снимки, и он говорит: у меня хорошие новости для вас, опухоли рассасываются на легких. Был четверг, и мы пошли отпраздновать, сходили поужинать, а в четверг была моя домашняя группа. Я пришел домой, а она говорит мне: слушай, завалю себя в постель, не пойду я на собрание, ты езжай, встретимся, когда вернешься домой. И она крепко меня обняла, обхватила меня и говорит: я так люблю тебя, Вита. А я говорю: ну да, Пэтти, я тоже люблю. А он говорит: нет, я хочу, чтобы ты знал, что я на самом деле тебя люблю. Я говорю: ага, окей, я знаю, увидимся позже. Я иду на собрание, было где-то часов 7. И где-то в 9:30 я прихожу домой, а у нас были такие маленькие французские окна в двери, они были с одной стороны. Теперь смотрите, у меня жена, к старости у нее появилась это, не знаю, как сказать, особенность. У нее был синдром пустого гнезда, и она начала приносить домой игрушечных пуделей. Короче, у нас спало с нами 7 игрушечных пуделей. Прекрасные маленькие собачки, они все были на П. У нас был Пепе, был Пабло, был Пако, все на П. Я смотрю в это французское окно, и все пудели сидят в круге, и я вижу ноги, которые торчат в потолок. Короче, открывая дверь, бегаю, моя жена лежит на полу, ногами прямо вверх, глаза лезут из орбиты, я хватаю полотенце, начинаю обтирать ей лицо, пытаясь привести ее в чувство, ничего не получается, я звоню 911, приезжает реанимация, они говорят мне: у нее был травмы головы, нет? Я говорю: нет, у нее был рак легких, я рассказываю им всю историю, он говорит: где лекарство? Я говорю: на столе. И он запихивает их в полиэтиленовый пакет и говорит: мы везем ее в больницу Мерси, приезжайте туда. Я запираю собак, сажусь в машину, и пока я еду в больницу, я звоню нескольким зависимым в программе. К тому времени, как я приехал в больницу, они уже все сидели там, неотложки ждали меня. И мы сидим там, и выходит доктор и говорит: надо стабилизировать нам ее состояние. Так что просто сидите тут, когда что-то будем знать, я вам скажу. Где-то 2.5 часа спустя доктор возвращается и говорит: короче, такая история. Рак дал метастазы, которые проникли в ее мозговой ствол. Часть ее мозгового ствола разрушена, и она не в состоянии, сейчас в состоянии клинической смерти. Она у нас на искусственной системе поддержки. Нам надо, чтобы вы подписали бумаги, надо, чтобы вы сняли с ее системы поддержки и отпустили ее. А я хватаю этого доктора и говорю: слушай, она мой лучший друг, она моя любовь. Я говорю: она моя жена, ты давай вылечи ее. А он говорит: вы не понимаете, я ничего не могу сделать. Я говорю: нет, ты не понимаешь. Я поднимаю его, швыряю в другой угол. Тут прибегает больничная охрана и меня выводит из этой больницы. Я еду домой, сплю с собаками, через 4-5 часов я опять встаю, возвращаюсь в больницу. Только теперь она лежит в реанимации. И меня пускают к ней только раз в час. Я захожу, я беру ее за руку, говорю: эй, Пэтти, если тебе надо уйти, ты уходи, но сам я тебя отпустить не могу. Не могу же я подписать эти бумаги. Так все продолжается до 4 часов дня. И потом, наконец, у меня в башке загорается лампочка, я начал молиться. Но все, что я мог видеть, это свои хотелки, да, все, что только мне. В общем, я вышел из больницы, и там был маленький такой садик для медитации. Я сел там, я начал медитировать, и в моей голове всплыла одна маленькая картинка из прошлого, как мы ездили с ней в Пенсильвании, мы до понедельника ездили вечером на группу, она называлась группа «Принимать». занятие. Мы ездили в одной машине. И вы знаете, я такой пиздобол, люблю болтать с людьми. И вроде бы ехать надо, а у меня целый час уходит, чтобы до машины дойти. А она хочет домой смотреть телек. И она смотрит на меня. И на ее лице такое выражение, типа, Вита, давай нахуй свалим отсюда, да? А потом... И вот это выражение у нее было в реанимации, там были. Она говорила, отпусти меня. Я пошел в регистратуру, я говорю, я готов. Они говорят, ну нам надо доктора вызвать. И пришел доктор, и отключил ее. И она умерла через 3 минуты с улыбкой на лице. И потом все кончилось. И я помню, что я уехал из этой больницы, доехал до первого светофора. У меня была такая маленькая спортивная машинка, на которой я приехал в больницу, кабриолет. А верх был закрыт, я доезжаю до первого светофора, вытаскиваю кулак и бью по рулевому колесу, и сраный эрбэк стреляет в меня, я рву его, выбрасываю на улицу и приезжаю домой. И выдергиваю из стены телефонный шнур, и я запираю двери. А вы, зависимые, начинаете трезвонить в мою дверь, а я не открываю. Ребята, я вообще не хотел с вами ничего общего иметь, потому что вы обещали мне, что я буду счастлив. Радость, свободен. Я работал по программе, и она работала по программе. И кто нахрен такой этот бог, чтобы забирать у меня мою подругу? И что до меня, то я собирался пройти через похороны, а потом раскумариться и похрен, что будет дальше, потому что я не хотел жить без нее. На следующее утро я поднялся, собрал ее одежду, поехал в похоронное бюро, выбрал гроб, договорился о похоронах, поехал на кладбище. Смотрите, она не хотела, чтобы ее похоронили под землей, поэтому я организовал и склеп. И к тому времени, когда я подъехал к дому, ваши машины стояли на парковке возле моего дома. Вдоль всей улицы. Вы взломали мою дверь, вы поставили кофе, еду расставили на столе. Я вошел, я был зол. Я говорю, какого хера вы тут делаете? А вы говорите, мы не к тебе пришли. Мы к ней пришли, она была нашим другом. Я говорю, ладно, оставайтесь. И я скажу вам, из уважения к ней, из уважения к вам, я ничего не употреблю до конца похорон. Но когда они закончатся, я употреблю. Они говорят, ладно, делай, что хочешь, мы ради нее пришли. Похороны кончились, прошли, все люди разъехались, кроме был у меня один подспонсорный, и он решился остаться на недельку. Я ему говорю, ладно, недельку можешь пожить, но я хочу, чтобы ты знал, но мы не будем ходить на эти хреновые группы, ни на одну, и ты не говори со мной про эту муть про шагам, и из уважения к тебе я не буду употреблять, пока ты не уедешь. Он говорит, ладно. В общем, зависал он у меня 5 дней, а за день до того, как его самолет улетал на север, он говорит, я завтра, Вита, уезжаю, я хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь. Смотрите, когда подспонсорный просит, чтобы ты что-то обещал, надо быть осторожным. Я говорю, выкладывай. Он говорит, знаешь, ты же не сделаешь меньше, чем то, о чем сам просил других. Я говорю, начинается. Он говорит, Вита, помнишь, ты говорил каждый раз, когда подспонсорный говорил тебе, Вита, я пошел употреблять. Я все уже решил, меня не остановить. Помнишь, что ты говорил им? Я говорю, заканчивай. Он говорил, я всегда говорил, благословляю тебя, иди употребляй. Скажи всем, Вита разрешил мне пойти употребить, только одну вещь тебе придется сделать до этого. Сделай 90 на 90. Неужели ты не сделаешь хотя бы того же, о чем сам просил? Я говорю, ладно, я сделаю 90 на 90, я докажу тебе, что эта программа не работает. Короче, отходил я 140 собраний за 40 дней. Потому что в городке Шарлотт у нас есть возможность начинать в 7 утра и ходить до часа ночи. Я проснулся одним утром, и голос прогремел в моей голове, и он сказал, ах ты неблагодарный сукин ты сын, я дал тебе 20 лет хороших отношений. У некоторых людей нет даже одного дня. Да что ты нахрен о себе возомнил, чтобы быть таким неблагодарным? И моментально моя скорбь обернулась благодарностью. Я выяснил, что то, что работает для новичков, работает и для ветеранов. Потому что если бы я не отходил на те 140 собраний за 40 дней, я бы пошел и употребил. И мне не довелось бы еще раз испытать это чудо. Я остался чистым, вися на волоске. И то, что всегда помогало мне идти, это когда кто-то трепал мне по плечу, говорил, нифига у тебя не выйдет, я всегда делал наоборот. Так я прежде всего обрел чистоту, и так я остался чистым, когда у меня было желание употребить. И в этом волшебство этой программы. Теперь я буду закругляться, я только хочу рассказать вам одну притчу до того. Жил да был один парень, звали его Джо Зависимый. Джо Зависимый достиг дна. Он был в полной жопе, он шел по улице, а там был канализационный люк без крышки, как часто случается в Бронксе, он упал в него. И слышно, как Джо умоляет из этого люка, как он говорит: «Я зависимый, я умираю от болезни зависимости, адские черти вцепились мне в жопу, нет надежды для меня, я хочу умереть». Идет священник по улице, слышит крики и говорит: «Что там случилось?» Он говорит: «Я Джо, я зависимый, я умираю от болезни зависимости, тут адские черти, я хочу умереть». Священник говорит: «Нет проблем», достает Библию, молится над ним и говорит: «Все будет хорошо, сын мой». И он уходит. А у Джо ничего хорошего. У него агония, ему все хуже, он кричит, воет: «Я хочу умереть». И идет доктор по улице, слышит вопли и говорит: «Что у вас там происходит?» Он кричит: «Я Джо, я зависимый. Я умираю от болезни зависимости. Адские черти вгрызаются мне в жопу. Нет никакой надежды для меня. Я просто хочу умереть». Доктор говорит: «Нет проблем». Достает рецепт и выписывает ему чуть-чуть оксикотона, чуть-чуть метадона. Говорит: «Прими это, Джо, все будет в порядке». Но ничего из этого не помогает. Только погружает его глубже в пучину отчаяния и безнадежности. И он плачет и плачет. И тут неожиданно этот маленький, малюсенький мужичок вдруг идет ниоткуда по улице, его зовут Джимми Кей, Джимми Кинан. Маленький человечек, родился в горах Шотландии, эмигрировал в Филадельфию, кололся героином в районе Кенсингтон-Авеню, был кровельщиком по профессии, ездил в Бёрбанк. И он смотрит вниз и говорит: «Что происходит?» А тот ему: «Я Джо, я зависимый, умираю от болезни зависимости, хочу умереть, адские черти!» И Джимми прыгает вниз в этот канализационный люк, а Джо кричит: «Ты чё, мужик, псих, теперь нас двое, нет надежды для нас, нам некуда бежать, мы здесь оба сдохнем». А Джимми говорит: «Нет, я тут уже был, я знаю, выход есть. Спасибо, что дали поделиться мне».